Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня гость нашей студии – отец Иван, пастор Евангелическо-лютеранской церкви под названием «Благовещение» города Москвы. Здравствуйте, Иван Альбертович.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, Наталья, у вас, наверное, были ко мне вопросы, раз вы пригласили меня на радио.
Да, вопросы будут, я думаю, по ходу нашей беседы. А вначале представьтесь не только по имени, но и как-то, может быть, или по сану, или по занимаемой должности. Что такое Евангелическая лютеранская церковь, где она в Москве находится. И, в общем-то, мы хотим слышать вашу судьбу, ваше свидетельство.
Спасибо. Значит, мы находимся в Москве. Это метро Новые Черемушки, улица Намёткина, дом 15, зал 21. Для тех, кому это интересно, мы проводим свое богослужение в 16:30 каждое воскресенье. Значит, что такое лютеранская церковь? Ну, если так коротко сказать, то мы являемся церковью, которая, в общем-то, основана на учении Мартина Лютера XVI века. А более правильно, если сказать, на учении Христа, Мартин Лютер явился лишь только реформатором церкви, человеком, который пожелал вернуть церковь в то христианское русло, которое, к сожалению, на его период церковь потеряла. Значит, немножко теперь о моей судьбе. Каким образом я стал, наверное, пастором, да? Ну, для каждого человека интересно, так или иначе, судьба другого человека, что можно оттуда вынести, какой пример можно для себя подчерпнуть. Я также в свое время очень интересовался такими фигурами, можно сказать, христианской жизни, как, например, отец Александр Мень, с которым мне довелось в своей жизни как-то познакомиться. Ну, начну о себе. Родился я в 68-м году, это уже теперь прошлый век, в Германии. Город теперь называется Кемниц, тогда это называлось Карл-Маркштадт, это был бывший ГДР. И мои родители, ну, мама была, можно сказать, теперь это называется домработница или домохозяйка. Отец, он занимался переводами. Ну, когда вы смотрите телевизор, дорогие радиослушатели, наверняка обратили внимание, как во время политических дебатов люди, находящиеся в зале, засовывают себе в ухо наушник и слушают, что же им говорит переводчик, если они не знают языка. Так вот, таким переводчиком являлся мой отец. Он переводил с нескольких языков, а именно французский, английский, немецкий, межправительственные всевозможные диалоги. Возвращался домой и, естественно, как-то отдыхал дома, общался с нами, с моей мамой, со мной. Я очень слабо помню этот период, поскольку выехали мы с Германии в 6-летнем для меня возрасте. Это был очень такой маленький возраст. Я навряд ли думаю, что кто-то из нас что-то помнит особенно так ярко вот из этого периода. Но один из периодов мне очень сильно запомнился. Мне кажется, что каждого человека ведет Господь, так или иначе. И вот, оглядываясь на свою судьбу, я вижу, что Господь меня ведет. Ведет сейчас и вел в то время, когда я был совершенно маленьким. И я помню, что родители на тот период не особо дружно-то и жили. Вот запомнились такие моменты, когда родители между собой ругались, потому что отец приходил домой усталый. Да, общался с нами, я уже сказал, но в то же время порой были моменты, когда, значит, он находил большее общение, наверное, с горячительными напитками, потому что действительно очень сильно уставал. И маме это не нравилось, как-то вот эти вот конфликты, они врезались в мою память. Потом еще один такой момент яркий, который я помню из своего детства, это то, что мама вывезла меня из Германии в Россию, но она периодически приезжала домой, потому что так или иначе родственники были здесь все, и она сделала так, что, поговорив с моей бабушкой, было организовано мое крещение. И вот этот период мне также запомнился, этот момент в жизни. Хотя очень слабо, очень трудно вспомнить все те события, которые предшествовали этому крещению, но сам момент крещения, он запомнился. Запомнилось вот это одеяло, в которое меня завернули после того, как достали из купели. Запомнилось, как я стоял перед этой купелью. Она была яркая, золотистая, потому что, ну, под, может быть, сусальное, как оно точно называется, золото, которым покрывается купель. И запомнился момент, как меня погрузили в эту купель. Ну, вот, тем не менее, несмотря на то, что события эти были, выглядели несколько странно, что-то такое вот делалось, люди, что-то там священник молился.
Странно для младенческого ума.
Да, да, то есть это что-то такое необычное, что-то вот люди как-то сосредоточенно стоят, что-то читают, священник что-то читает.
Но не устрашающе.
Но не устрашающе. Я бы не сказал, что это было устрашающим. В результате как-то вот я запомнил, что это было что-то особенное. И мне кажется, что вот это вот крайне важный момент крещения. Дело в том, что Господь через крещение действует, действует, работает в нас, подчеркивает так или иначе через такое событие, как крещение, то, что Он рядом с тобой, то, что Он держит тебя, ведет тебя, присутствует в твоей жизни. А потом мы вернулись с мамой опять в Германию. Где-то в шестилетнем уже возрасте мы уже с родителями вернулись обратно в Россию. Отец закончил на тот период работать там, в Германии. И продолжал уже здесь в качестве переводчика в Всесоюзный центр переводов ВЦП. Дальнейшей моей судьбой христианской Бог устроил так, что занялись мои мама и бабушка в основном. Отец как-то, он боялся говорить о вере в Бога. Дело в том, что работать вообще в такой области, как переводы, мог только человек абсолютно лояльный к власти, абсолютно лояльный к... И в том числе атеизму, который это
власть. А религия любая на то время не поддерживалась властью?
Вообще любая. Насколько вот я запомнил, для себя любая. То есть даже воспитание как таковое, оно проводилось, я скажу так, под неким секретом, что ли. Если бабушка мне рассказывала о Боге, она это делала почему-то в полголоса, насколько вот я помню. То есть я, например, приезжая с мамой к бабушке, видел иконы, которые находились в доме. И, естественно, меня мучил вопрос, что же это за изображение, кто это такой, когда я видел Господа, кто такая Мария, кто такие святые, которые там изображены. И я задавал вопрос, а это кто, а это кто. И вот бабушка мне рассказывала. При этом, когда она начинала рассказывать, то она это делала тихо. Теперь, когда прошло время, я понимаю, почему это происходило. Дело в том, что воспитание ребенка, оно могло быть воспринято как некая пропаганда антиправительственная, по сути дела. У Бога и, в общем-то, как рассказывать о религии можно было только в рамках разрешенных мест, специально отведенных мест. Такими местами являлись ну, либо разрешенные, если это говорить о молельных домах, уже с опытом, я могу сказать,
ну,
что...
Ну, и уж во всяком случае не детям, как я понимаю.
И уж во всяком случае не детям, да, поэтому все это происходило тихо. Вот. И следующий момент, который мне также запомнился, это то, что моя мама постоянно молилась вместе со мной и вместе с моей сестрой каждый вечер. Перед тем, как мы, дети, ложились спать, она открывала Библию. Библия, кстати, читалась не на старославянском языке, она читалась на современном языке. Где и каким образом была, когда стали эту Библию, я не знаю.
То есть на стилизованном языке, где все понятно.
Да, ну, на, вот обычный вот этот перевод, которым сейчас мы, большинство христиан пользуются, который, кстати, лежит и у нас здесь в студии на столе, то, значит, вот понятный язык вполне. И вот мама читала псалмы. Причем, я думаю, наверное, для наших радиослушателей будет интересно, как это происходило. То есть дело в том, что это своего рода можно даже посоветовать как способ молитвы. Перед тем, как ложиться спать, она спрашивала...
Это не способ молитвы? Вот на мой взгляд, это молитва.
Да, да.
Это молитва
именно
Давида.
Так. Именно так. И мама всегда спрашивала нас, детей, мою сестру зовут Анна, или меня Иван, как вы уже слышали, значит, она спрашивала, Аня или Ваня, мы маленькие тогда были, какой псалом мы сегодня будем читать. И вот мы называли там псалмов 150, и вот мы, значит, любой из этих псалмов, значит, должны были назвать его от 1 до 150, какой из псалмов мы будем читать.
И, Иван Альбертович, да, большое спасибо. Я заслушалась. А тем временем сейчас должна прозвучать музыкальная пауза для нас и наших радиослушателей.
Хочу я слышать вновь рассказ, как любит нас Иисус. Победай, брат, мне еще раз, что любит нас Иисус. Иисуса слава вечная, любит Он тебя и меня. Хвала во веки Иисусу, любит Он тебя.
Тебя и меня.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я Наталья и наш гость, отец Иван. Продолжайте, пожалуйста.
Да, ну вот я рассказывал в первой части о том, как впервые, с самого, можно сказать, начала моего детства почувствовал, как Господь привел, вел меня, как Он присутствовал
в
моей жизни.
Скажите, вот человек, который не уверовал сознательно, который не делал сознательный выбор, вот вы верите в то, что Господь так или иначе, не по нашему желанию и выбору, все-таки наш путь стелит нам и ведет нас по нему?
Безусловно. На мой взгляд, Господь присутствует в жизни каждого человека. Достаточно только оглянуться назад, чуть-чуть поразмышлять, вот, скажем так, помедитировать над тем, над своей жизнью, что, собственно, происходило. И вы увидите эти следы, так или иначе. Есть даже очень хорошая притча, я думаю, будет позволено мне ее рассказать.
Конечно.
Христианская. Значит, один человек как-то уже после того, когда он подошел конец его жизни, он был очень благочестивым, и вот он в молитве, чувствуя, что пришел конец, молится Богу и говорит: «Господи, ну все понимаю, Господь, но как же так? Почему я не всегда чувствовал, что ты со мной? Каким образом это может быть?» А Господь ему говорит: «Ну, оглянись на твою жизнь», и показывает ему его жизнь. И он смотрит, что жизнь его похожа песку на пляже. И вот, значит, он видит, что сначала идут два следа, потом один след, потом снова два следа, потом опять один след, и вот так вся жизнь. И он говорит: «Ну, Господи, я так и вижу».
Что ты явно от меня отступал,
что ты явно отступал, что ты когда-то был рядом со мной, а когда-то и отступал. И самое интересное, что я вижу, что это происходит именно в самые тяжелые моменты моей судьбы. И Господь говорит: «А ты посмотри на следы». И когда этот человек присмотрелся, он понял, что те следы, которые были одиночные, это были следы Господа. И Господь сказал: «В этот момент я брал тебя на руки». Вот то же самое происходит с нами. Когда тяжело, Господь берет нас на руки. Мы просто этого не замечаем. Где-то как-то, каким-то образом есть знаки. Знаки, которые Господь нам оставляет, чтобы мы все-таки не сбились с пути. Чтобы мы не просмотрели, вот как мы, когда идем по дороге, и иной раз, если мы невнимательный водитель, если кто-то водит из радиослушателей машину, то, наверное, поймет эту аллегорию. Если человек невнимательный водитель, то он пропускает знаки, может пропустить поворот. А в жизни каждого человека такие знаки Господа, они существуют.
И вы думаете, что все-таки наша проблема общечеловеческая – это жить полегче и поменьше думать, и это ведет, как правило, к таким вот, ну, если не крахам, то неудачам точно.
Да, да.
И в связи с тем, что часть наших радиослушателей – это люди, которые попали в тюрьмы, я лично верю, что не все из них уж такие преступники. Я думаю, что большая часть из этих людей просто не думали в свое время. Они просто не анализировали, что они делают и
да,
что может вырасти из их поступков.
Именно так. Мне тоже так кажется, потому что когда я, например, оглядываюсь на свою судьбу, лучше всего, конечно, говорит свой собственный пример, чем пример кого-то еще, кого ты не знаешь. Вот если я посмотрю на свою судьбу, то у меня также были моменты в жизни, когда я оступался, когда я что-то не делал, хотя перед вами сидит пастор. Но пастор – это тоже человек, и любой…
И причем с прошлым не пасторским.
Да, и причем с прошлым не священническим, не с пасторским. И естественно, что у меня тоже были моменты, когда я оступался. Особенный такой сложный момент в моей судьбе – это был подростковый возраст. И я думаю, как раз в этот момент, когда у человека начинают играть гормоны, Как правило, вот именно с этим периодом связано большинство, на мой взгляд, поломанных и покалеченных судеб.
Экспансия.
Экспансия происходит. Угу. То есть организм взрывается, происходит что-то невероятное. То есть ты
эмоций много, да.
Привык к определенному размеренному, может быть, образу жизни, а тут что-то с тобой происходит, и ты не знаешь, как на это реагировать. И вот начинаешь реагировать, и, как правило, если у тебя нет доброй платформы, если с тобой не присутствовало всегда Божие Слово, то очень сложно. Христианину легче.
Сделать правильный выбор.
Христианин
сложно.
Понимает, когда он теряется, он смотрит на... Да, у меня вот есть Божие
он
Слово.
Он смотрит на линейку, на вот эту.
Да.
Линейка. У него есть вот этот левел, уровень у него есть.
Да. А тот, кто не верит, тот, кто не сталкивался никогда с Богом, естественно...
Ему он... не на что посмотреть и соизмерить свой поступок.
Да, да. И вот, несмотря на то, что я говорил, что в моей судьбе все-таки присутствовала молитва моих мамы, родителей, моего отца в какой-то степени тоже... Хотя он очень боялся, я рассказывал в самом начале, что...
Карьера его.
Да, карьеру, значит, но тем не менее он тоже молился. И моей особенно бабушке, тем не менее, в подростковом возрасте я утратил вот этот ориентир. Почему? Потому что в школе, в советской школе преподавали так, что Бога нет. И на мою судьбу, на мой какой-то вот на тот период выбор повлияла очень-очень хороший учитель по биологии, которая, к сожалению, преподавала свой предмет с позиции Дарвина, с позиции силы, которой человек должен обладать для того, чтобы как-то самоутвердиться.
А у подростков очень развитые авторитеты.
Да. И вот этот предмет мне очень нравился, я даже участвовал в конкурсах, занимал хорошие места. Значит, и в результате...
И именно этот любимый преподаватель говорил, что Бога нет.
Этот любимый преподаватель говорил, что Бога нет. И, к сожалению, так произошло, что я поставил под сомнение Божье Слово. А раз поставил под сомнение Божье Слово, значит, поставил под сомнение свой ориентир. И когда начался период достаточно тяжелый в моей жизни... Значит, вот именно подросткового такого колебания, что со мной, значит, интерес к девочкам, которые тут рядом и такие
выбор,
красивые.
Выбор, взрослый
да,
выбор уже.
Уже взрослый выбор. А значит, молодежь, мои друзья, которые слушали взрослую музыку, кто-то пытался курить, я в этот момент тоже начал курить. И то...
Наркотики в общество вошли в то время уже?
Да, наркотики, к сожалению, вошли. Правда, это не был героин.
Вот. Но вот вокруг вас все это происходит, молодежь, ваши друзья это делают. Как вы себя ощущаете, не принимая это?
Вы знаете, слава Богу, наверное, что вот в нашем кругу это был только в основном рок. Но кое-кто пробовал именно вот таблетки. И, значит, я просто видел, что происходит с ребятами, которые это делали. Ну и внутри все-таки вы как-то... Мы с вами беседовали до радиопередачи, и вы задали вопрос мне, а как вы могли ли себя ощущать белой вороной? Смогли ли бы, значит, вот в этом случае? Ну да, действительно, все-таки у меня нашлись силы для того, чтобы ощущать себя белой вороной. Вот именно... В этом эпизоде.
Ну, для подростка это геройство. Это
тяжело.
Это стадные существа, подростки.
Тяжело. Но все-таки вот то, что касалось музыки, да, здесь я шел. А как касалось наркотиков, нет. И единственный момент, который, значит, я себе позволил попробовать, это курить. И, в общем-то, с того времени достаточно сильно курил. Это, ну, слава богу, вот на дальнейшие наркотики это не пошло, то есть и на выпивку в том числе. А многие стали и пить тоже. И я могу сказать, наверное, здесь присутствовал, вот я хочу подчеркнуть, что Господь, Он ведет. И, наверное, вот молитва моих родителей, она каким-то образом повлияла на вот этот вот мой выбор, на мою некую стойкость здесь, то есть на то, что я сумел все-таки подумать, остановиться и не пойти дальше в этом неправильном направлении.
А вот такой вопрос можно? Вы говорите, мама вас крестила там по православному обычаю, бабушка молилась с иконами. А кто у вас в семье был вот этой направленности, немецкая, вот эта лютеранская церковь? Откуда вы взяли?
Отец. Он, в принципе, молился тоже, но боялся этого делать. Но это, он даже делал это так, чтобы и мы лично не видели. Иногда как-то были моменты, когда я его захватывал за молитвой, то есть, ну, войду в комнату, вижу, обращается к Богу. Вот. А так лично он этого не делал, потому что боялся.
Но время сложное.
Время
и
сложное.
И ребенок, да. Если ребенок, он может рассказать кому-нибудь.
Да, да. Вот. И самое интересное, что лютеране как таковые на тот период, они в России были. Я убедился в этом, потому что...
Ну, их было много, немецкие уже... поселения, это да. Казахстан, это Сибирь.
Это Сибирь, да, Красноярский край. Значит, я сталкивался с этим уже, будучи пастором, когда ездил по Сибири. А в Москве церкви лютеранской не было. И, в общем-то, это было как-то, ну, под каким-то неким запретом, что ли. Вот.
Ну, все, что не очень понятно, оно всегда под запретом.
Да.
Все, что до конца не выверено, ну, его лучше запретить.
Да, согласен. Так большинство поступает, может быть, в какой-то степени и правильно, но не то, что касается Бога, потому что Богу все-таки надо доверять, на мой взгляд.
Спасибо. Сейчас снова небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в нашу студию.
Голос Духа Святого зовет грешник он к Иисусу влечет, о друг, он зовет и тебя, приди, он зовет, приди, он зовет.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая программы, и наш гость – отец Иван, пастор церкви Благовещения. Это Евангелическая Лютеранская Церковь. И коль скоро я оповестила вот так все ваши регалии и занимаемую должность, то скажите вы нам, вы учились где-нибудь для того, чтобы стать пастором Лютеранской Церкви?
Хороший вопрос. Спасибо, Наталья. У вас все вопросы хорошие. Но я уже в двух частях говорил о том, что Бог нас ведет. И, безусловно, что Наверное, для того, чтобы я стал священником, священником лютеранской церкви, у нас больше принято говорить «священник». Хотя для некоторых я есть церкви, где больше принято слышать слово «пастор», поэтому иногда я позволяю себя называть пастором.
Это хорошо, хотя... и то, и другое. Вот.
Значит, важным вопросом для того, чтобы стать священником, является все-таки богословие. Человек должен быть готов для этого шага, безусловно, также и богословски. И Бог, ведя меня, предусмотрел также и этот момент для того, чтобы я смог быть подготовлен богословски, получил образование. Я затронул тот период, когда был подростком, когда было не так все легко, не так все просто. Было сомнение в Боге, говорила своей учительнице, которая воспитывала меня в таком атеистическом понимании мира. И я на этот период, на период подростковый, отложил Библию. Но благодаря молитве родителей вновь возвратился к этому. И в какой-то период жизни я вновь почувствовал, Бог рядом. И почувствовав в этот период, что Бог рядом, я понял, это где-то был, наверное, 14-15 лет. Я вдруг понял для себя, что не просто рядом, а что Он действительно присутствует. Присутствует не просто в жизни, а в жизни мира. То есть мир невозможен без Бога. И тогда первый вопрос, когда человек приходит к этому пониманию, миросозерцанию, его посещает такой вопрос: а каков этот Бог? Кто Он есть? Кто Он есть в моей жизни? Почему есть столько конфессий в мире? И в частности в моей судьбе, то есть отец лютеранин, родители, значит, различных конфессий, то есть мама православная, отец лютеранин, и вот есть еще ведь и католики, есть еще другие конфессии, и кто же он? Я стал читать, познакомился с... Ну, не буду всего рассказывать, иначе мы просто не успеем в нашей радиопередаче. Но познакомился с католиками, поскольку лютеранской церкви не было, значит, но все-таки западная церковь с литургическим богословием, с литургической формой богослужения, это была католическая. И вот нашел здесь костел, стал посещать его и стал открывать для себя Бога именно в понимании через разум уже, не через чувства, через разум. Пытаясь понять, какая разница, какие формы существуют, я познакомился также через своих уже новых друзей, которые не слушали рок и не принимали наркотиков, которые слушали Божье Слово. Я уже через этих друзей нашел интересные христианские встречи, для себя открыл, в том числе Александра Меня. Он на тот период проводил различные богословские семинары, и участвовал я в этих богословских семинарах, приходил, слушал, задавал
вопросы. Отец Иван, ну вот вы согласны с тем, что хотя речь идет о вас, собственно, это необычное явление. Подросток в 15, 16, 17, 18 лет делает то, что вы сейчас перечислили, думает, ищет.
Наверное, нет.
А я считаю, что это эксклюзив. Это не просто какое-то необычное явление, это просто эксклюзивное явление.
Ну, может быть, я не знаю. Но мне кажется, что любой
подросток...
Он выходит
на какие-то новые какие-то течения, он с кем-то знакомится, он идет куда-то, и при этом ни мама, и ни папа, и ни бабушка предлагают ему пойти в церковь.
Обратите внимание, что любой... Наверное, если вы вспомните себя в подростковом возрасте, вы наверняка тоже занимались каким-то поиском чего-то себя лично. Ведь...
Ну, это не совсем то, о чем вы рассказываете.
У меня поиск был
это
связан...
Это интерес, эмоции какие-то могли быть так, скорее.
Да, но вот мне было интересно вот найти свою стезю, найти себя в этом мире, и, наверное, каждый подросток, он так или иначе пытается это сделать.
И как вы вышли на обучение?
Да, и в результате уже потом учась, окончил я и, значит, уже школу, окончил потом СПТУ, учился, одно время работал. А, значит, потом, окончив десятилетку, я для себя уяснил, что мне было бы интересно изучать богословие. Изучать богословие почему? Потому что я видел вокруг себя массу людей, которые ничего не знают о Боге. Хотелось рассказывать. И вот благодаря тому, что у меня появился круг христиан, я познакомился с людьми из-за границы, которые помогли мне выехать на Запад и получить там богословие. Окончить богословский университет
куда?
В Риме. В Риме 7 лет я там проучился, и в 97-м году я приехал уже сюда, в Россию. Кстати, впервые именно в Риме я посетил наконец-то лютеранскую церковь, и в процессе учебы я постоянно посещал этот храм. И вот после окончания учебы я вернулся сюда, в Россию, очень быстро связался с епископом, сообщил, что я уже приехал.
У вас было желание именно в Россию вернуться и именно в России, чтобы это течение расширилось?
Да, да. Только могу сказать следующее, что я не участвовал в самом начале развития возрождения лютеранской церкви. Так получилось, что в тот период, когда она начала возрождаться, в начале 90-х годов, подъем христианства, вообще всех направлений, я в этот момент учился. Но по окончании учебы сразу же вернулся и связался с епископом, с которым уже на тот момент переписывался, связывался по почте, пока учился. Вот сообщил, что я приехал, и затем был направлен в качестве викария в Красноярский край. Викарий, наверное, для наших радиослушателей это не совсем понятное слово. Вот викарий – это тот человек, который после окончания учебы должен пройти практику. И я проходил практику в Красноярском крае, и что меня поразило больше всего, что лютеране, которые были в сталинское время сосланы в Сибирь, раскиданы, их очень много по России, этих деревень, очень много вот именно в Красноярском крае, в Сибири. Приезжаешь, одна деревня, смотришь, русская, и вот спрашиваешь там у местного населения, вот вместе с пастором мы ездили, а где здесь находятся немцы? Мне говорят, а вот там пару деревень проедете, значит, будет немецкая деревня. Приезжаешь, смотришь, да, действительно, немцы. Причем они сохраняли вот это вот, несмотря на отсутствие священников, да, то есть на отсутствие причастия и так далее, все-таки они как-то сохраняли, умудрялись сохранять веру, читали Писание, и, значит, всей деревней у них был один дом, который всей деревней они вместе о нем заботились. В этом доме, как правило, они как раз и собирались для того, чтобы проводить свои богослужения.
Иван Альбертович, я понимаю, я слышу, что география вашей жизни и вашей деятельности очень широка. Это Германия, это Рим, это Красноярск, это Москва. Сейчас давайте, я боюсь просто, что время нашей передачи подходит к концу, соберем это все вместе и сузим до точки церкви, в которой вы сейчас находитесь. Скажите, чему вы учите людей? Вот что вы в умы, в сердце, в дух людей? Главное, что принести?
Самое главное, что я пытаюсь донести, это прежде всего традиция христианская. Традиция христианская, которую мы имеем, ее квиэссенция, она находится в Библии. Поэтому если вы, дорогие радиослушатели, хотите узнать, что такое христианство, читайте Библию. В Божьем Слове вы найдете для себя эти ответы. Если вам что-то непонятно, вы можете обратиться к другим источникам христианской церкви, к отцам церкви можно почитать, историю церкви можно почитать, но квиэссенция, все-таки основа христианской традиции – это в Библии. И вот, используя другие источники и ориентируясь на Библию, вы сможете для себя открыть это великое, в общем-то, религиозное учение христианства.
Большое спасибо. А я напоминаю, что провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня Иван Альбертович Чернышов, он же отец Иван, он же пастор церкви, он же священник церкви Благовещения и Евангелическо-Лютеранской церкви. Большое вам спасибо за время, которое вы нашли и посетили нас. И
большое спасибо.
Всего вам доброго, успехов в служении и благословений Божьих.
С Богом.
Запишите наш адрес: индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».